В библиотеке все еще ощущалась напряженность, и время от времени слышались позвякивания цепей. В большинстве библиотек старые книги приковывают цепями к полке, чтобы люди не утащили их с собой и не попортили. Разумеется, в библиотеке незримого университета дело обстоит с точностью до наоборот. И приглушенное похрустывание страниц. Ринсвинд сунул руку под стол и нащупал библиотекаря, который по-прежнему прятался под своим одеялом.
— Пошли, — говорю.
— Ук.
— Я угощу тебя выпивкой,
— в отчаянии пообещал Ринсвинд. Библиотекарь приподнялся, словно четырехногий паук.
— Ук!
Ринсвинд почти волоком вытащил его за дверь библиотеки. К главным воротам он не пошел, но направился к участку стены, который был ничем не примечательным во всех отношениях, кроме одного. Хитроумные студенты расшатали здесь несколько камней, и вот уже в течение 2000 лет ненавязчиво пользовались этим ходом, чтобы удирать из университета после отбоя. Однако Ринсвинду не суждено было добраться до цели. Сделав несколько шагов, он неожиданно остановился. Библиотекарь, естественно, не замедлил врезаться в него, а сундук в них обоих.
— Ук!
— О, боги! — пробормотал Ринсвинд.
— Ты только посмотри!
— Ук! Сквозь решетку, находящуюся неподалеку от кухонь, тек сверкающий черный поток. Свет ранних вечерних звезд отражался от миллионов крошечных черных спинок. Но вовсе не тараканы так расстроили Ринсвинда, нет. Все дело в решимости, с которой они шагали, нога в ногу по сотне в ряд. Как и прочие неофициальные обитатели университета, тараканы обладали несколько необычными чертами, но в топоте миллиардов маленьких ножек, одновременно ударяющихся о камни, было что-то особенно неприятное. Ринсвинд осторожно перешагнул марширующую колонну. Библиотекарь перепрыгнул через нее. Сундук последовал за ними, произведя хруст, словно кто-то станцевал чечетку на мешке с чипсами. Покидать университет все равно пришлось через ворота вместе с насекомыми и маленькими перепуганными грызунами. Сундук не умел лазать по стенам, зато умел проходить сквозь них, причиняя необратимый ущерб, поэтому Ринсвинд предпочел не рисковать. Выйдя за ворота, волшебник решил, что если пара кружек пива, выпитых в спокойной обстановке, не позволит ему увидеть вещи в совершенно ином свете, то еще несколько кружечек, возможно, помогут достичь желаемого. Во всяком случае, попытаться стоило. Вот почему он не присутствовал на обеде в главном зале. И это оказался самый важный обед из тех, что Ринсвинд в своей жизни пропустил. За университетской стеной что-то слабо звякнуло, и за торчащие наверху штыри уцепился крюк. Мгновение спустя стройная, одетая в черная фигура, легко соскочила во двор университета и бесшумно двинулась в сторону главного зала, где вскоре затерялась. Ее все равно никто не заметил бы. С другой стороны университетского городка к воротам приближался чудесник. Там, где его ноги касались камней мостовой, потрескивали голубые искры и испарялась вечерняя роса. Было очень-очень жарко. Огромный камин, расположенный по вращению стены главного зала, раскалился почти до бела. Волшебники плохо переносят холод, так что жар от ревущих поленьев без труда плавил свечи, находящиеся в 20 футах от камина. Лак, нанесенный на длинные столы, пузырился и кипел. Воздух над собравшейся компанией был сизым от табачного дыма, который, клубясь в случайных потоках магии, принимал самые необычные формы. На центральном столе лежал зажаренный поросенок с выражением крайнего раздражения на морде. Его зарезали, не дождавшись, пока он доест свое яблоко. Сделанная из масла модель университета потихоньку растворялась в лужице жира. Пиво здесь лилось рекой. Раскрасневшиеся, довольные волшебники распевали старинные застольные песни, в ходе исполнения которых полагалось от души хлопать себя по коленям и кричать «Хо!» Единственным возможным оправданием для такого рода развлечений служит тот факт, что волшебники дают обет безбрачия, и им приходится развлекаться любыми другими доступными способами. Еще одной причиной всеобщего праздничного настроения было то, что в данный момент ни один волшебник не пытался прикончить другого. В магических кругах такое положение дел не совсем обычно. Высшие уровни волшебной иерархии — крайне опасное место. Каждый волшебник старается подсидеть вышестоящих и одновременно наступить на пальцы тем, кто карабкается снизу. Сказать, что волшебники по натуре склонны к здоровому соревнованию, все равно, что заявить, что пираньи от природы слегка кусачи. Однако с тех самых пор, как великие магические войны опустошили целые области диска, по крайней мере, разумные существа старались не селиться в таких областях. Во всяком случае, те, кто хотел проснуться утром в том же физическом и биологическом виде, в котором ложился спать. Волшебникам было запрещено улаживать свои разногласия при помощи магических средств, поскольку это доставляет множество неприятностей широким слоям населения. Кроме того, зачастую очень трудно определить, какая из образовавшихся лужиц дымящегося жира является победителем. Так что теперь волшебники традиционно прибегают к помощи ножей, изощренных ядов, скорпионов в туфлях и уморительных ловушек, составной частью которых является острый, как бритва, маятник. Однако убивать своих братьев-волшебников в день мелких богов считалось крайне дурным тоном. Так что все позволили себе несколько оттянуться и ослабить галстуки, не опасаясь, что их этими же галстуками и удавят. Место арк-канцлера пустовало. Шатогусь обедал у себя в кабинете, как и подобает человеку, избранному богами, после серьезного обсуждения его кандидатуры с благоразумными старшими волшебниками. Несмотря на свои 80 лет, Шатогусь немного нервничал. Даже второго цыпленка не доил. Спустя несколько минут ему предстояло произнести речь. В молодые годы Шатогусь искал могущество в странных местах. Он сражался с демонами в пылающих октограммах, всматривался в измерения, о которых обыкновенным людям знать не полагается, и даже представал перед комитетом незримого университета по выдаче грантов. Но пресловутые 8 кругов ада — ничто по сравнению с парой сотен лиц, с интересом глазеющих на него сквозь сигаретный дым. Скоро за ним придут герольды. Он вздохнул, отодвинул нетронутый пудинг, пересек комнату и, остановившись перед большим зеркалом, нащупал в кармане мантии свои заметки. Наконец ему удалось более или менее привести их в порядок, и Шатогусь прокашлялся.
— Мои собратья по искусству, — начал он, — даже описать не могу, насколько я... прекрасны традиции этого древнего университета. Оглядываясь на портреты давно ушедших арк-канцлеров,
он прервался, еще раз рассортировал листочки и с несколько большей уверенностью продолжил чтение.
Стоя здесь сегодня, я вспоминаю историю о трехногом уличном торговце и купеческих дочерях, вроде бы. «Этот купец!»
— в дверь постучали.
«Войдите!»
— рявкнул Шатогусь, вглядываясь в записи.
«Этот купец!» — бормотал он. «Этот купец!» «Да, у этого купца было 3 дочери. Думаю, так. Да, их было 3. Может показаться...»
Он взглянул в зеркало и обернулся.
«Кто ты-то?»
— начал он. И обнаружил, что на свете бывают вещи и похуже, чем произносить речи. Темная фигура, крадущаяся по пустынным коридорам, услышала этот шум, но не обратила на него особого внимания. Там, где люди занимаются магией, неприятные шумы — довольно распространенная штука. Фигура что-то искала. Она сама не знала, что именно, но была уверена, что узнает, как только найдет искомое. Через несколько минут поиски привели ее в комнату Шатогуся. Воздух был густым от маслянистых клубов дыма. В струйках сквозняка медленно плавали крошечные частички сажи, а на полу виднелось несколько выжженных отметин в форме человеческой ступни. Фигура пожала плечами. Чего только не увидишь в комнатах волшебников. Заметив в разбитом зеркале свое множественное отражение, она поправила капюшон и снова принялась за поиски. Она неслышно обошла комнату, двигаясь как человек, который прислушивается к указаниям внутреннего голоса, и, наконец, оказалась возле стола, на котором стояла высокая, круглая, обшарпанная кожаная коробка. Фигурка подкралась ближе и осторожно подняла крышку. Донесшийся изнутри голос звучал так, будто проходил сквозь уложенный в несколько слоев ковер.
— Наконец-то! — пробурчал голос. — Где тебя так долго носило? — Но они-то все как начинали? В смысле, тогда, в старые времена, жили настоящие волшебники. Никаких тебе уровней. Они просто шли и делали...
Парочка других посетителей, сидящих в затемненном зале трактира «Залатанный барабан», беспокойно оглянулась на шум. В городе они были новичками. Постоянные клиенты никогда не обращали внимания на неожиданные звуки типа стонов или неприятного скрежета. Так было гораздо безопаснее для здоровья. В некоторых районах города любопытство не только убивало кошку, но еще и сбрасывало ее в реку с привязанными к лапам свинцовыми грузами. Руки Ринсвинда неуверенно бродили над шеренгой стоящих на столе пустых кружек. Ему почти удалось забыть о тараканах. Еще одна кружечка, и, может быть, он сумеет забыть о матрасе.
— Ух! Огненный шар! Пшшш! Исчезает, как дым!
Прости. Библиотекарь предусмотрительно убрал кружку с остатками пива подальше от машущих рук Ринсвинда.
— Настоящая магия!
— волшебник подавил отрыжку.
— Ук!
Волшебник какое-то время смотрел на пену в последней недопитой кружке, после чего с величайшей осторожностью, чтобы верхняя часть его черепа не упала на пол, нагнулся и налил немного пива в блюдечко сундука. Сегодня тот, к немалому облегчению Ринсвинда, прятался под столом. Сундук любил ставить своего хозяина в неловкое положение, пристраиваясь в трактирах к посетителям и терроризируя их до тех пор, пока его не угощали чипсами. Затуманенный мозг Ринсвинда пытался сообразить, где именно ход мыслей отклонился в сторону.
— На чем я закончил?
— Ук!
— подсказал библиотекарь.
— Ага! — просветлел Ринсвинд. — У них, знаешь ли, не было всяких уровней и степеней. В те дни жили чудесники. Они бродили по миру. Отыскивали новое заклинание, переживали приключения.
Он обмакнул палец в лужицу пива и машинально начал что-то рисовать на поцарапанном, покрытом пятнами деревянном столе. Один из наставников как-то отозвался о Ринсвинде примерно следующими словами.
«Если вы назовете его понимание теории магии ничтожным, у вас не останется подходящего слова, чтобы описать его владение магической практикой».
Это изречение всегда ставило Ринсвинда в тупик. Утверждение, чтобы быть волшебником, нужно хорошо владеть магией, он не принимал. Глубоко в мозгу Ринсвинд знал, что он волшебник. Хорошо владеть магией вовсе не обязательно. Это просто дополнительная деталь, и она никак не может определять статус человека.
— Когда я был маленьким, — задумчиво проговорил он, — я увидел в одной книжке изображение чудесника. Он стоял на вершине горы, размахивал руками, и волны поднимались прямо к нему, как это... Бывает, в Ангском заливе в шторм повсюду сверкали молнии.
Ук!
Я откуда знаю? Может, он носил резиновые сапоги?
— рявкнул Ринсвинд, а затем мечтательно продолжил.
Еще у него были посох и шляпа совсем, как моя, и глаза его вроде как светились. А из кончиков пальцев исходило вот такое сверкание. Тогда я подумал, что в один прекрасный день сделаю то же самое. И...
Ук!
Ладно, уговорил. Мне половинку.
Ук!
Интересно, а чем ты расплачиваешься? Каждый раз, когда тебе дают деньги, ты их съедаешь.
Ук!
Потрясающе!
Ринсвинд закончил свой рисунок по пиву. Там была изображена фигурка по типу ручки-ножки огуречек, стоящая на утесе. Не очень-то похоже. Рисунки на выдохшемся пиве не относятся к точным видам искусства, но картинка явно замышлялась как портрет самого Ринсвинда.
— Вот кем я хотел бы стать! — поделился он. — А не возиться за всякой ерундой. Все эти книжки и прочее, не в них кроется магия. Что нам нужно, так это настоящее волшебство.
Последнее замечание могло бы получить приз как самое ошибочное утверждение дня, если бы Ринсвинд тут же не добавил.
Эх, жаль, что чудес больше не бывает.
Лузган постучал по столу ложкой. В своей церемониальной мантии почтенного совета провидцев с пурпурным отделанным мехом дурностая капюшоном и желтым поясом волшебника пятого уровня он представлял собой внушительное зрелище. Волшебником пятого уровня он был уже 3 года, в течение которых с нетерпением ждал, когда же один из 64 волшебников шестого уровня отбросит копыта и освободит ему место. Однако сейчас казначей пребывал в хорошем расположении духа. Он не только прекрасно пообедал, но еще и раздобыл небольшой флакончик гарантированно безвкусного яда. При правильном употреблении это зелье обеспечит ему продвижение уже в ближайшие 2 месяца. Жизнь казалась чудесной. Большие часы в конце зала задрожали, готовясь пробить 9. Выбиваемая ложкой барабанная дробь не возымела должного эффекта. Лузган схватил оловянную пивную поварешку и силой ударил ею по столу.
— Братья!
— прокричал он и кивнул головой, когда шум голосов стих.
— Благодарю. — Поднимитесь, пожалуйста, для церемонии с ключами.
По залу прокатился смешок, и волшебники, предвкушающие, переговариваясь, начали отодвигать скамьи и неуверенно подниматься на ноги. Двойные двери зала были заперты на замок и 3 засова. Вступающий в должность арк-канцлер должен 3 раза попросить, чтобы его впустили. И только тогда двери откроются. Это означало, что он назначается на свой пост с общего согласия всех волшебников. Или нечто в том же духе. Происхождение данной традиции затерялось в глубине веков, и это было не самым худшим основанием, чтобы продолжать ей следовать. Разговоры понемногу затихли. Собравшиеся в зале волшебники уставились на дверь. В нее негромко постучали.
— Уходи прочь!
— заорали волшебники, и кое-кто из них покатился со смеху, наслаждаясь утонченностью данного образчика юмора. Лузган взял в руки большое железное кольцо, на котором висели ключи от университета. Не все из них были металлическими, не все были видимыми. А некоторые имели поистине странный вид.
— Кто случится там, снаружи?
— вопросил Лузган. — Я? И вот что удивительно было в этом голосе. Каждому из волшебников показалось, что говорящий стоит прямо у него за спиной. Большинство поймало себя на том, что оглядывается через плечо. В тот миг, когда все потрясенно замолчали, послышался негромкий резкий щелчок замка. На глазах у волшебников, с завороженным ужасом наблюдавших за происходящим, железные защелки сами собой отошли назад. Огромные дубовые засовы, которые время превратило в нечто более твердое, чем камень, выскользнули из пазов. Дверные петли полыхнули сначала красным, потом желтым, затем белым светом и взорвались. Обе створки медленно и с ужасающей неизбежностью упали внутрь зала. Сквозь дым, валящий от пылающих косяков, проступила неясная фигура.
— Черт побери, Виррит!
— воскликнул один из стоящих поблизости волшебников.
— Это было круто!
Фигура шагнула на свет, и все увидели, что это вовсе не Виррит Шатагусь. Он был, по крайней мере, на голову ниже любого другого волшебника и облачен в простую белую одежду. А еще он был на несколько десятилетий моложе. Он выглядел лет на 10. В руке незваный гость держал длиннющий посох.
— Эй, да это же не волшебник.
— Где же его капюшон?
— А где его шляпа?
Незнакомец прошел вдоль шеренги изумленных волшебников и, наконец, оказался перед столом для президиума. Лузган посмотрел вниз и увидел худое юное лицо, обрамленное копной белокурых волос, и пару золотистых глаз, словно светящихся изнутри. Но казначею показалось, что они смотрят не на него, а вроде как в точку, находящуюся где-то за его затылком. Создавалось впечатление, что он, Лузган, стоит у этого юнца поперек дороги, и его присутствие здесь противоречит требованиям данного момента. Однако он, наконец, собрал все свое достоинство и гордо выпрямился.
— Что это означает?
— осведомился он. Ему пришлось признать, что прозвучала фраза довольно неловко, но неподвижность пылающего взгляда словно стерла из его памяти все подходящие слова. — Я пришел, — объявил незнакомец.
— Пришел? Зачем?
— Чтобы занять свое место. — Где здесь мое кресло?
— Так ты из студентов?
— побелев от ярости, поинтересовался Лузган.
— Как тебя зовут, молодой человек?
Паренек, не обращая на него внимания, оглядел собравшихся волшебников. — Кто из вас самый могущественный? — спросил он. — Хочу с ним познакомиться. Повинуясь кивку Лузгана, двое университетских привратников, которые в течение последних нескольких минут тихонько подбирались к непрошенному гостю, встали по обе стороны от мальчишки.
— Выведите его отсюда и вышвырните на улицу! — приказал Лузган.
Привратники, рослые серьезного вида здоровяки, кивнули и вцепились в тонкие, как прутики, руки мальчугана, похожими на гроздья бананов пальцами.
— Твой отец еще услышит о твоем поведении,
— сурово предупредил Лузган. — Он уже услышал, — отозвался мальчик и, взглянув на обоих привратников, пожал плечами.
— Что здесь происходит?
Обернувшись, Лузган увидел скармера Билляса, главу Ордена Серебряной Звезды. В то время как Лузган был худым и жилистым, Билиас, напротив, имел склонность к полноте и походил на небольшой воздушный шарик, удерживаемый у самой земли и почему-то наряженный в одежды из синего бархата с дурностаем. Вместе взятые оба волшебника как раз составили бы двух нормальных людей. К несчастью, Билиас был из тех, кто гордится своим умелым обращением с детьми. Он нагнулся, насколько позволял ему его обет, и приблизил к мальчику красное, обрамленное бакенбардами лицо.
— В чем дело, парень?
— осведомился он.
— Этот ребенок ворвался сюда, потому что хочет познакомиться с могущественным волшебником. Во всяком случае, так он утверждает, —
неодобрительно пояснил Лузган, который относился к детям с активной неприязнью, и, возможно, именно поэтому они находили его таким захватывающим. В данный момент Лузган успешно подавлял рвущиеся наружу вопросы по поводу двери.
— В этом нет ничего плохого, — кивнул Билиас. — Каждый способный мальчик хочет стать волшебником. Когда я был маленьким, я тоже хотел стать волшебником. Правда, малыш?
— Ты могущественный? — осведомился мальчик.
—
Я говорю, ты могущественный? Насколько велика твоя сила?
— Сила? — переспросил Белиас. Он выпрямился, потрогал свой пояс волшебника 8-го уровня и подмигнул Лузгану. — О, довольно велика. По меркам волшебников очень велика.
— Прекрасно. Я вызываю тебя на состязание. Покажи мне твое самое сильное волшебство. И когда я тебя побью, ну, тогда я стану арканцлером.
— Ах ты, наглый!
— начал Лузган, но его протест утонул во взрыве хохота. Волшебники от смеха катались по полу. Билиас даже хлопнул себя по коленям, или, по крайней мере, по тем местам, до которых сумел дотянуться.
— Значит, дуэль! — уточнил он. — Неплохо, неплохо.
— Как ты прекрасно знаешь, дуэли запрещены, — возразил Лузган. — Кроме того, это же смешно. Не знаю, кто открыл ему дверь, но я не собираюсь стоять здесь и смотреть, как ты тратишь наше драгоценное время.
— Ну-ну, — перебил его Билиас. — Как тебя зовут, мальчуган?
— Коин.
— Коин, сэр!
— рявкнул Лузган.
— Что ж, Коин, — продолжал Билиас. Хочешь увидеть, на что я способен?
— Да.
— Да, сэр!
— рявкнул Лузган. Коин посмотрел на казначея немигающим взглядом. Взглядом старым, как мир. Одним из тех взглядов, которые, не зная усталости, рассматривают вас с нагретых солнцем скал на вулканических островах. Лузган почувствовал, как у него пересохло во рту. Билиас поднял ладонь, требуя тишины, с театральным взмахом закатал рукав на левой руке и вытянул ее вперед. Собравшиеся волшебники с интересом наблюдали. Волшебники 8-го уровня, как правило, считают себя выше магии и проводят большую часть своего времени в созерцании, к примеру, меню, и в попытках избежать назойливого внимания честолюбивых волшебников 7-го уровня. Зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть. Билиас ухмыльнулся мальчику, и тот ответил ему взглядом, который фокусировался в точке, расположенной в нескольких дюймах позади затылка старого волшебника. Билиас, несколько выбитый из равновесия, пару раз согнул и разогнул пальцы. Он вдруг понял, что происходящее не очень-то походит на игру, и ему неудержимо захотелось произвести хорошее впечатление. Это желание было быстро подавлено нахлынувшим раздражением. Нельзя позволять себе раскисать.
— Я покажу тебе,
— он сделал глубокий вдох,
— волшебный сад Малигри.
По залу прокатился шепоток. Лишь 4 волшебникам за всю историю университета удалось воссоздать сад во всей его полноте. Большинство ограничивалось деревьями и цветами, кое-кому были под силу птицы. Это было не самое могущественное заклинание. Оно не могло передвигать горы, но для того, чтобы справиться с тончайшими деталями, встроенными в сложную систему слогов, созданную Малигри, требовалось незаурядное мастерство.
— Как ты можешь заметить, — добавил Билиас, — в рукаве у меня ничего нет.
Его губы зашевелились. Руки замелькали в воздухе. На его ладони появился кружок золотистых искр, который затем выгнулся вверх, образуя едва различимую сферу, и начал заполняться содержимым. Легенда гласит, что Малигри, один из последних истинных чудесников, создал этот сад в качестве небольшой, существующей вне времени, персональной вселенной, в которой он мог спокойно покурить и немного подумать вдали от мирских забот, что само по себе было загадкой, поскольку ни один волшебник так и не сумел понять, откуда у такого могущественного существа, как чудесник, какие-то там заботы. Но, как бы то ни было, Малигри все дальше уходил в собственный мир, а потом в один прекрасный день он взял да и закрыл за собой вход. Сад вырос сверкающим шаром в руках Билиаса. Стоящие поблизости волшебники с восхищением заглядывали ему через плечо и рассматривали сферу 2 футов в диаметре, внутри которой виднелся изящный, покрытый цветами пейзаж. Позади раскинулось озеро, воссозданное со всеми подробностями, вплоть до легчайшей зыби, а за прекрасным леском поднимались пурпурные горы, к Крошечные, размером с пчелу птицы, перелетали от дерева к дереву, а два пасущихся оленя, не крупнее мыши, подняли головы и уставились на Коина, который с критической ухмылкой произнес: «Неплохо. А ну дай-ка сюда». Мальчик взял из рук волшебника неосязаемую сферу и поднял в воздух.
«Почему бы не сделать ее побольше?» — поинтересовался он.
Билиас промокнул лоб обшитым кружевами платком. «Ну!» — слабо отозвался он, настолько пораженный тоном Коина, что у него просто не осталось сил возмутиться.
«И с тех пор эффективность заклинания слегка...»
Коин постоял, склонив голову набок и будто к чему-то прислушиваясь, а затем прошептал несколько слов и погладил поверхность сферы. Сфера раздалась вширь. Только что она была игрушкой в руках мальчика, а в следующий миг волшебники оказались на прохладной траве тенистого луга, мягко сбегающего к озеру. С гор дул легкий ветерок. Он нес с собой запахи тимьяна и сена. Небо было темно-синим, а прямо над головой отливало пурпуром. Со своего пастбища под деревьями за нежданными гостями с подозрениями следили олени. Лузган потрясенно опустил глаза. Его шнурки клевал павлин. Начал он и остановился. Коин все еще держал в руках сферу. Сферу, созданную из воздуха. Внутри, словно сквозь лупу или донышко бутылки, виднелся искаженный главный зал незримого университета. Мальчик оглянулся на деревья, задумчиво сощурился на далекие, покрытые снежными шапками горы и кивнул изумленным волшебникам. — Неплохо. Я хотел бы побывать здесь снова. Он сделал руками замысловатый пас, который необъяснимым образом словно вывернул все наизнанку. Волшебники опять очутились в главном зале. И мальчик держал на ладони уменьшившийся в размерах сад. В наступившей тяжелой, потрясенной тишине он вложил сферу обратно в руки Билиаса. — Это было довольно интересно, — сказал мальчик. — А теперь я покажу вам свое волшебство. Он поднял руки, в упор посмотрел на Билиаса, и тот исчез. Как это обычно бывает в подобных ситуациях, в зале началось столпотворение. В его центре стоял совершенно невозмутимый Коин, вокруг которого расползалось облако маслянистого дыма. Лузган, не обращая внимания на воцарившийся хаос, медленно нагнулся и с величайшей осторожностью поднял с пола павлинье перо. Задумчиво проведя им взад-вперед по губам, он перевел взгляд с двери на мальчика, затем на пустующее кресло арканцлера. Его тонкие губы сжались, и он улыбнулся. Час спустя, когда в чистом небе над городом загремел гром, когда Ринсвинд начал тихонько напевать, совершенно забыв про тараканов и одинокий матрас, все еще бродивший по улицам, Лузган закрыл дверь кабинета арканцлера и повернулся к своим собратьям по магическому ремеслу. Их было шестеро, и они были крайне обеспокоены. Настолько обеспокоены, как заметил Лузган, что даже слушались его, простого волшебника пятого уровня.
— Он пошел спать, — сообщил Лузган, — прихватив стакан горячего молока.
— Молока?
— переспросил один из волшебников, и в его усталом голосе прозвучал ужас.
— Он слишком молод для алкогольных напитков, — пояснил казначей.
— Ах да, как глуп с моей стороны. — Вы видели, что он сделал с дверью?
— спросил сидящий напротив волшебник с темными кругами вокруг глаз.
— Я видел, что он сотворил с Билиасом.
— А что он с ним сотворил?
— Даже знать этого не желаю.
— Братья, братья!
— успокаивающе проговорил Лузган. Слишком много обедов, поглядев на их обеспокоенные лица, подумал казначей. Слишком много послеполуденных часов потрачено на ожидание слуг с чаем. Слишком много времени проведено в душных комнатах за чтением старых книг, написанных давно умершими людьми. Слишком много золотой парчи смехотворных церемоний. Слишком много жира. Университет созрел, и его достаточно один раз как следует толкнуть. Или как следует потянуть.
Не знаю, действительно ли мы столкнулись здесь с проблемой, — сказал он.
Мрачно дум Дермент из «Мудрецов неведомой тени» ударил по столу кулаком.
— Черт побери, приятель!
— рявкнул он.
— Какой-то ребенок забредает сюда из синей дали, расправляется с двумя искуснейшими волшебниками университета, усаживается в кресло арканцлера, и ты не можешь определить, столкнулись мы с проблемой или нет. Этот мальчишка — волшебник от природы. Судя по тому, что мы видели сегодня, ни один волшебник на диске не сможет победить его.
— А почему мы должны его побеждать?
— рассудительным тоном спросил Лузган.
— Потому что он более могуществен, чем мы.
— И?
Голос Лузгана был способен превратить лист стекла во вспаханное поле. Мед по сравнению с ним походил на гравий.
— Совершенно очевидно, что...
Мрачнодум заколебался. Лузган подбодрил его улыбкой. Это подал голос Мармарик Кардинг, глава очковтирателей. Он сложил пальцы домиком и проницательно посмотрел поверх них на Лузгана. Казначей испытывал к нему активную неприязнь. У него были сильные сомнения насчет ума этого человека. Лузган подозревал, что этот ум может быть очень острым, и что за исчерченным прожилками вен лбом скрывается мозг, битком набитый отполированными до блеска маленькими шестеренками, которые крутятся как сумасшедшие.
— Он вроде бы не проявляет чрезмерного желания пустить эту силу в ход, — заметил Кардинг.
— А как насчет Билиаса и Верида?
— Ребяческая обида, — отмахнулся Кардинг.
Остальные волшебники переводили взгляд с него на казначея. Им было ясно, что здесь что-то происходит. Но они никак не могли уловить, что именно. Причина, по которой волшебники не правят диском, довольно проста. Дайте двум волшебникам кусок веревки, и они немедленно начнут тянуть его в разные стороны. Что-то в генах или воспитании заставляет их относиться к взаимному сотрудничеству весьма скептически. По сравнению с ними старый слон с неизлечимой зубной болью может показаться трудолюбивым муравьем. Лузган развел руками.
— Братья, — повторил он, — неужели вы не видите, что происходит? Перед вами талантливый юноша, выросший в уединении где-нибудь в невежественной сельской местности. Подчиняясь древнему зову магии, которая бурлит в его крови, он проделал долгий путь через горы и долины, пережил, боги знают, какие опасности, и, наконец, достиг цели своего путешествия, одинокий и напуганный, стремящийся только к тому, чтобы мы, его наставники, своим уравновешивающим влиянием сформировали и направили его талант. Кто мы такие, чтобы гнать его в зимнюю пургу, отшатнувшись от...
Громко высморкавшись, Мрачнодум прервал разглагольствование казначея.
— Сейчас не зима,
— категорично заявил один из волшебников.
— И ночь довольно теплая.
— В предательски изменчивую весеннюю ночь, — парировал Лузган. — И воистину проклят будет тот человек, кто мне в такое время не протянет руку.
— Уже почти лето.
Кардинг задумчиво почесал нос.
— У мальчишки был посох, — заметил он. — Откуда он взял эту палку, ты не спрашивал?
— Нет,
— ответил Лузган, все еще тихо ненавидя назойливого знатока календаря. Кардинг с многозначительным видом, ну, во всяком случае так показалось Лузгану, принялся рассматривать свои ногти.
— Ну, какой бы это проблема ни была, — проговорил он демонстративно скучающим, по мнению Лузгана, голосом, — до завтра она подождет, не развалится.
— Да он же стер билет с лица диска!
— воскликнул Мрачнодум.
— А в комнате Вирида, говорят, не осталось ничего, кроме сажи.
— Может быть, они первые начали, — не растерялся Кардинг. — Не сомневаюсь, мой дорогой собрат, уж ты-то не позволишь какому-то юнцу победить себя в делах искусства.
Мрачнодум заколебался.
— Ну,
протянул он.
— Нет, разумеется, нет.
Он взглянул на невинно улыбающегося Кардинга, и громко кашлянул.
— Конечно же, нет, естественно. Биллиас повел себя очень глупо. Однако разумная осторожность, несомненно...
— Тогда давайте, — добродушно предложил Кардинг, — будем осторожными утром. Братья, отложим это совещание. Мальчик спит. И этим, по крайней мере, являет нам пример. Утром все будет выглядеть не так мрачно, вот увидите.
— Неизвестны случаи, когда этого не происходило,
— хмуро заявил мрачнодум, который никогда не доверял молодости. Он считал, что она еще ни разу ничем хорошим не закончилась. Старшие волшебники один за другим покинули кабинет и вернулись в главный зал, где обед после девятой перемены блюд был в самом разгаре. Чтобы отбить у волшебников аппетит, требуется нечто большее, чем немного магии и человек, которого у них на глазах превратили в дым. По какой-то необъяснимой причине Лузган и Кардинг остались в кабинете наедине. Они сидели каждый по свою сторону длинного стола и наблюдали друг за другом, как кошки. Кошки могут сидеть в разных концах переулка и наблюдать друг за другом часами, мысленно выполняя маневры, которые любого гроссмейстера заставили бы показаться человеком порывистым и импульсивным. Но кошкам далеко до волшебников. Ни тот, ни другой не собирались делать ход, не прогнав в уме весь предстоящий разговор. Лузган сдался первым.
— Все волшебники, братья, — заявил он, — мы должны доверять друг другу. У меня есть кое-какая информация.
— Знаю, — отозвался Кардинг. — Тебе известно, кто этот мальчик.
Губы Лузгана беззвучно зашевелились в попытке предугадать следующий виток разговора.
— Ты не можешь это утверждать,
— заявил он через какое-то время.
— Мой дорогой Лузган, когда ты нечаянно говоришь правду, ты краснеешь.
— Я не краснел.
— Именно это, — подтвердил Кардинг, — я и имел в виду.
— Ну, хорошо, — уступил Лузган. — Наверное, ты все знаешь.
Толстый волшебник пожал плечами.
— Просто тень подозрения, — ответил он. — Но почему я должен вступать в союз?
Он покатал непривычное слово во рту.
— С тобой, простым волшебником пятого уровня. Я мог бы получить информацию более надежным способом, выкачав ее из твоего еще живого мозга. Это я не к тому, чтобы тебя обидеть, ты понимаешь. Я всего лишь хочу знать.
В следующие несколько секунд события развивались слишком быстро, чтобы не волшебники могли в них разобраться. Но произошло примерно следующее. На протяжении разговора Лузган под прикрытием стола незаметно чертил в воздухе знаки ускорителями грима. И вот сейчас он что-то пробормотал себе под нос и метнул заклинание вдоль столешницы. Оно проделало в лаковом покрытии дымящуюся борозду и примерно на полпути встретилось с серебряными змеями, которые слетели с кончиков пальцев Кардинга, применившего разработанное братом Хашмастером заклинание эффективного гадосейства. Заклятия врезались друг в друга, превратились в зеленый огненный шар и взорвались, заполнив комнату мелкими желтыми кристаллами. Волшебники обменялись долгими медленными взглядами. Такими взглядами можно было запросто жарить каштаны. Откровенно говоря, Кардинг был удивлен. Хотя ему не стоило удивляться. Волшебники восьмого уровня редко сталкиваются с необходимостью доказывать свое магическое искусство. Теоретически равным с ним могуществом обладают лишь семь других волшебников. А все волшебники низших уровней, они по определению, ну, как бы это сказать, ниже. Это делает волшебников восьмого уровня самодовольными. А Лузган вообще был на пятом уровне. Возможно, жизнь наверху трудна. И, вероятно, в самом низу она еще труднее. Но на полдороге к вершине она настолько тяжела, что ее можно использовать в качестве балласта. К этому времени все безнадежные лентяи, глупцы и откровенные неудачники отсеиваются. Простор для деятельности открыт, и каждый волшебник оказывается в одиночестве, окруженный со всех сторон смертельными врагами. Снизу поджимает четвертый уровень, только и ожидающий случая подставить ножку. Сверху давит заносчивый шестой, стремящийся растоптать все честолюбивые стремления. а с боков теснят собратья по пятому уровню, всегда готовые использовать любую возможность, только бы немного уменьшить число соперников. На месте тут не постоишь. Волшебники пятого уровня злобны и упорны. У них стальные рефлексы, а их глаза превратились в узкие щелки от того, что они постоянно вглядываются в метафорическую финишную прямую, в конце которой ждет приз всех призов — шляпа арк-канцлера. Кардинг почувствовал, что сотрудничество привлекает его своей новизной. Оно обладало заслуживающей внимания силой, которую при помощи взятки можно было обратить себе на пользу. Разумеется, впоследствии ей, возможно, придется подрезать крылышки.
Покровительство, — думал Лузган.
Он слышал, как люди вне университета используют этот термин, и знал, что он означает — добиться от тех, кто стоит выше тебя, чтобы они оказали тебе поддержку. Естественно, в обычных условиях ни один волшебник и не подумает оказывать поддержку коллеге, если только не надеется застать его этим врасплох. Одна мысль о том, чтобы самым натуральным образом поощрять соперника.
Но, с другой стороны, этот старый болван может оказаться полезным. А впоследствии, ну, что ж...
Они разглядывали друг друга со взаимным, сдержанным восхищением и бесконечным недоверием. Но, по крайней мере, это было недоверие, на которое можно положиться. Пока не наступит это самое впоследствии.
— Его зовут Коин, — сообщил Лузган. — Он утверждает, что его отца зовут Ипслер.
— Интересно, сколько у него братьев? — проговорил Кардинг.
Что-что?
— Подобной магии не появлялось в университете уже много веков, — пояснил Кардинг. — А может, и тысячелетий, я только читал о ней.
— 30 лет назад мы изгнали отсюда одного Ипслера, — сказал Лузган. — Согласно нашим сведениям, он женился. Я отдаю себе отчет в том, что если у него и были сыновья, то они стали волшебниками, но не понимаю, как...
— Это было не волшебство. — Это было чудовство, — откидываясь в кресле, возразил Кардинг.
Лузган уставился на него через покрытую пузырями лакированную крышку стола.
— Чудовство?
— А восьмой сын волшебника становится чудесником.
— Я этого не знал.
— Об этом не извещают широкую публику.
— Да, но чудесники жили давным-давно. Магия тогда была гораздо сильнее. Люди были другими. Это не имело отношения к размножению.
— 8 сыновей, — думал Лузган. — Значит, он занимался этим 8 раз, по меньшей мере. О, боги!
— Чудесники могли все, — продолжил он. — Они были почти такими же могущественными, как боги. Это приводило к бесконечным неприятностям. Боги просто не могли позволить, чтобы это продолжалось.
— Ну да, когда чудесники сражаются друг с другом, могут возникнуть проблемы, — согласился Кардинг. — Но один чудесник не доставит нам неприятностей, то есть один чудесник, следующий верным советам, которые он получает от более зрелых и мудрых людей.
— Но он настаивает на шляпе арк-канцлера.
— Так почему бы ему ее не получить?
У Лузгана отвалилась челюсть. Это уж слишком, даже для него. Кардинг одарил казначея любезной улыбкой.
— Но шляпа...
— Просто символ, — перебил Кардинг. — В ней нет ничего особенного. Если он ее хочет, он ее получит. Это мелочь. Просто символ, не более. Номинальная шляпа.
— Номинальная?
— Которую носит номинальное лицо.
— Но арк-канцлера выбирают боги!
— Кардинг приподнял бровь.
— Неужели? — кашлянул он.
— Ну, да, наверное, выбирают, если можно так выразиться.
— Если можно так выразиться...
Кардинг поднялся и подобрал подол мантии.
— Думаю, тебе придется многому научиться. И, кстати, где эта шляпа?
— Не знаю, — ответил Лузган, который еще не совсем пришел в себя. — Видимо, где-нибудь в покоях Вирида?
— Лучше сходить за ней, — заметил Кардинг. Он остановился в дверях и задумчиво погладил бороду. — Я помню Ипслора, мы вместе учились. С ним никто не мог сладить. Странные привычки. Прекрасный волшебник был, пока не пошел по кривой дорожке. Помню, у него была манера дергать бровью, когда он перевозбуждался. Кардинг окинул безучастным взглядом события 40-летней давности, всплывшие у него в памяти, и вздрогнул. — Шляпа, — напомнил он себе. — Давай найдем ее. Мало ли, что с ней может случиться.